Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами не виделись фактически 2 недели. На прошлой неделе, на 23 февраля, я ездил в Луганскую Народную Республику, и поэтому прямой эфир мы с вами не проводили, а вместо прямого эфира у нас было, собственно говоря, общение с жителями Луганской Народной Республики, которые, конечно, задали самые актуальные вопросы. Вот к этому видео прошлой недели я вас и отсылаю. Ну а сегодня, наконец-то, мы с вами вновь общаемся в нашем прямом эфире. С чего начнем наш разговор? Ну, собственно говоря, с главной темы, которая сегодня нас всех, наверное, беспокоит, волнует. Ну, это террористический акт, совершенный украинской террористической группой в Брянской области. Я бы сейчас не хотел вдаваться в технические подробности. Там одна была или две эти группы диверсантов. Собственно говоря, дело не в этом. Давайте вот по сути обсудим то, что там произошло. Итак, группа террористов проникает на территорию Российской Федерации с территории Украины и заходит в село, которое находится, ну, метрах в 500 от государственной границы. То есть никакого героического прорыва там абсолютно не было. Не было героического рейда, вообще был сплошной терроризм. Не было ничего, кроме этого самого терроризма. При этом эта группа убивает двух взрослых мужчин, обстреливает автомобиль, в котором, собственно говоря, как мы понимаем, один из мужчин погиб, и при этом ранит 10-летнего мальчишка в спину. Отдельно хочется сказать, конечно, о геройстве мальчика, который, получив ранение, не только не запаниковал, не потерял самообладание, но и спас более маленьких девочек. И, конечно, я надеюсь, что Федор, а так зовут этого мальчика, получит государственную награду за то, что он сделал. Но давайте опять вернемся к тому, что произошло и кто это сделал. Я внимательно следил за новостями, которые публикуют украинские СМИ. Вы знаете, я каждый раз вроде читаю это многократно, но каждый раз удивляюсь. Потому что можно подряд публиковать две взаимоисключающие версии, а иногда давать их даже в одном информационном сообщении. Итак, что было на самом деле и как это подавалось украинской стороной? На самом деле группа состояла из, ну, точно пока нам не сообщенного числа людей, но в ней точно были граждане России, которые воюют в ВСУ против своей родины. Ну, то есть власовцы, предатели родины. Я сейчас не хочу называть ту структуру, которую они активно рекламировали и пиарили. Собственно говоря, весь их этот вот набег и террористический акт – это и есть один большой рекламный ролик, это есть большой такой рекламный акт, чтобы мы все говорили об этом названии, оно звучало, запоминалось. Поэтому не будем упоминать. Постараемся, как с Геростратом. Забыли, и все. Так вот, там было какое-то количество граждан России, но там были и люди, которые говорили на украинском языке. Ситуация примерно такая же, как рассказывают офицеры и солдаты, кто сейчас находится на передовой. Вперед в штурмовых подразделениях во время наступления ВСУ идут иностранцы. Идут, ну, наемниками их не надо называть, идут опытные военные, которых их страны отправили воевать против русских. В первую очередь это, конечно, поляки. Но попадаются там американцы и так далее и тому подобное. Но в основном поляки. Есть ли в этих подразделениях украинцы? Да, есть. Но немножечко, так сказать, вторым планом, когда идет попытка серьезного прорыва обороны. Они для съемок ролика, они для Твиттера, для ТикТока, для всех этих запрещенных или пока еще функционирующих у нас социальных сетей. Так было и здесь. Четырех, по-моему, если я не ошибаюсь, четырех тех, кто напал на Брянскую область, опознали, быстренько нашли, кто это и что это. Вы можете и в моем телеграм-канале найти это, и в других, пожалуйста, как вам удобнее. И рассказали, а кто был остальной, кто были остальные люди, почему они не фотографировались, почему они не оставили нам свои визитные карточки. Ну, потому что вот группа состояла из двух частей. Одна часть это пиарщики, которые должны оставить визитные карточки, лица, и в этом их задача. А другая, ну, это, видимо, профессиональные диверсанты, военные, которые обеспечивали эту такую пиар-акцию. После того, как совершили свой террористический акт, видимо, после этого были определенные столкновения, и они, в кавычках, вернулись на территорию Украины. Ну, Министерство обороны сказало, что они были выдавлены. Ну, если до государственной границы Украины действительно 500 метров, как пишут СМИ, от этой деревни, то, ну, выдавлены, наверное, это даже слишком сильно сказано. В общем, встали и ушли после того, как совершили свое злодейство. Возникает вопрос, что же это было? Что за глупость какая-то? Вооруженные люди зашли на территорию России, убили двух мужчин, ранили ребенка, раздавали листовки, как говорили очевидцы, что они хотели. Дорогие друзья, хотели пиар-акции вот этих самых власовских структур. Именно это было главное. Теперь к тому, что обычно, ну, пишут наши уважаемые граждане. Знаете, вот как в хоккее, любое место, кроме первого, для российской сборной, и особенно для российских болельщиков, всегда является, ну, мягко говоря, неудачным выступлением. Хотя для кого-то второе место – это, может быть, там, манна небесная. Так вот, и для российских граждан, для тех, кто уважает и любит русскую армию, проникновение на территорию России, как когда-то проникновение на территорию Советского Союза, это нечто недопустимое. Это то, что вызывает немедленно огромную эмоцию. Собственно говоря, именно эту эмоцию организаторы этой террористической пиар-акции, давайте так ее называть, и хотели достигнуть. Первый вопрос. Как же ж так? Как они прошли через границу? Дорогие друзья, так границы нет. Ее там никогда не было. И, собственно говоря, конечно, какие-то, наверное, там укрепмероприятия проведены, но это тысячи километров у российско-украинской границы. И возникает вопрос, а стоит ли ее укреплять как настоящую государственную границу? Я считаю, что нет. Потому что это огромные средства, это огромные средства. И давайте уж мы лучше потом нашу новую государственную границу, которая, как сказал Владимир Владимирович Путин, не имеет границ, вот там где-то, там ее так и обустроим. А здесь строить какую-то неимоверную границу нет ни времени, ни сил, и, поверьте, нет никакого смысла. Думаю, что, конечно, вы меня подвергнете критике, но моя точка зрения такая. Значит ли это, что границу не надо охранять? Ну, конечно, не значит. Конечно, ее охранять необходимо. Для этого должны быть выделены дополнительные пограничные силы, дополнительные силы военнослужащих. Все это понятно. Но вот такой границы, которая была бы непроницаема, ее на сегодняшний момент не существует. Ну и чтобы уж как-то все это было не так печально звучало, я вот почитал, что об этом говорят профессионалы-диверсанты. Ну, только с нашей стороны. Но они говорят так, собственно говоря, нет такой границы, которую невозможно перейти. И советскую границу тоже переходили, и все это было. И если вы помните, после гражданской войны всевозможные там банды Булак-Булаховича переходили границу Советского Союза с Польшей. Все это было. И накануне немецкого вторжения тоже были и диверсанты, и, так сказать, военнослужащие перебегали и так далее. Все это всегда было. И, ну уж, чтобы, так сказать, похвалить наших специальных службистов. Давайте вспомним, что, по-моему, месяц назад в Воронежской области уничтожили группу диверсантов, которая шла. Нам показали убитые тела, западное оружие, взрывчатку, шли что-то взрывать. Группа была небольшая по сравнению с тем, что сейчас, ну, человек 5 или 6. То есть это происходит, их уничтожают, ловят. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать, ну, давайте, может быть, как-то в виде итога это подведем. Итак, вместо акции по террористическому пиару власовцев получилась акция, которая, ну, конечно, сплачивает русский народ. То есть эти мерзавцы, негодяи, убивают детей, убивают безоружных людей и считают доблестью зайти в безоружную деревню, до которой им нужно пройти, так сказать, 5 минут. Ну, это не солдаты, это бандиты какие-то. Собственно говоря, они ими, естественно, и являются. О чем свидетельствуют? Опыт Второй мировой войны. Знаете, хотел сказать, что когда я читал книги про Великую Отечественную войну, читал мемуары в основном, меня всегда один момент, ну, немножко задевал. Вот отношение фронтовиков к власовцам непримиримое, жестокое, так сказать, вплоть до расстрела на месте. Я как-то, знаете, думал, ну ведь русские тоже. Ну да, может быть, там что-то было. А вот теперь, глядя на то, что происходит, я понимаю фронтовиков на все 100%. Это предательство. Ну просто вот предательство предательства. Если какой-нибудь военнопленный Советского Союза в 41-м году, ну какие-то мог потом сотрудникам НКВД рассказывать истории о том, что он там согласился сотрудничать, дал согласие, чтобы живым выйти из концлагеря. Ну, ему могли лет 10 дать потом за это, не сильно жалея. Но хоть у него какое-то оправдание было, ну хоть какое-то. А у тех, кто добровольно пошел служить в ВСУ, там среди вот этих четырех, там какой-то танцовщик из Москвы, какой-то бывший офицер спецслужб из Дальнего Востока и так далее и тому подобное. То есть тут оправданий-то нет никаких. Поэтому самое жесткое к ним должно быть отношение. Предатели Родины. И чтобы понимать степень их предательства, они дают себя играть. То есть это пиар-лицо вот этого террористического пиар-акта. И давая себя играть, ведь те, кто сидят в Киеве и те, кто управляют киевским режимом, там, ну, условные англосаксы, они же хотят гражданскую войну на территории России начать. Вот это нужно понять. То есть эти несколько человек готовы начать на территории России то, что американцы начали на территории Украины. И еще конца и края этому нет, но мы видим уже промежуточные результаты. Какие разрушения, какая ненависть, сколько людей погибло, сколько искалечено, горе сколько. И вот эти негодяи хотят это сделать в России. Ну, собственно говоря, мне кажется, здесь нам с вами должно быть все совершеннейшим образом ясно. Границу надо по возможности укреплять, но никакой невозможно для проникновения опытных диверсантов границы построить, я думаю, ну, маловероятно. Давайте так, как бы скажем, в этом смысле осторожно. Теперь, дорогие друзья, давайте перенесемся в другую часть света, о которой мы сегодня с вами собирались поговорить. Встреча министров иностранных дел Большой Двадцатки в Нью-Дели. В Индии. Вот если вы сейчас наберете в интернете слово «итоги» и дальше вот все, что связано с этим Нью-Дели, удивительно, вы не найдете практически ничего, чтобы могло бы вам вот так вот как-то по пунктам, значит, сделали то, решили то, ничего не решили, ничего не сделали. Только продемонстрировали еще раз раскол в мире, и американцы еще раз убедились, что, в общем, дипломатия исключительно кнута и минимум пряников, ну, в общем, больше не работает. Итак, давайте вспомним, что там накануне говорили. Ну, говорили, что все западные министры иностранных дел будут как от зачумленного бегать от Сергея Викторовича Лаврова. Почему? Ну, потому что говорят они лозунгами, это первое. А второе, они хотят избежать ситуации, когда Лавров выступает, четко и ясно рассказывает позицию России, которая в вопросе, не только в вопросе Украины, хотя это стал там главный такой краеугольный камень, а в вопросе взрыва северных потоков. Опираясь на публикации американского же журналиста, Россия получает отличные информационные козыри, которые надо повторять, повторять, повторять. Скажу так, каждая речь любого дипломата Российской Федерации в ближайшие месяцы и годы должна начинаться с одной и той же фразы. Как свидетельствует исследование, расследование американского журналиста Хёрша, Северный поток-1 и Северный поток-2 были взорваны по распоряжению американской администрации. И мы требуем не только ответа от этой самой американской администрации, но и независимого международного расследования взрыва, осуществленного, как свидетельствует американский журналист, американскими спецслужбами, была уничтожена важная часть инфраструктуры Европы. И вот повторять, 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 не стесняясь, о чем бы ни говорили. Конгресс, посвященный озеленению Луны, начали с этого. В этом смысле надо учиться у западной дипломатии. Смотрите, они определенные нарративы прям вбивают в голову своему электорату и всем остальным, кто следит за тем, что они делают. Потому что постоянно повторение определенных фактов с их точки зрения, приводит к усвоению этих фактов на подкорке. И если они-то транслируют эмоции, я имею в виду англосаксы, то мы транслируем факты. И в этом наша большая разница. Но дальше события на встрече Большой Двадцатки пошли как-то странно. Американцы говорили, что встречаться не будут, но Блинкин подошел в коридоре к Лаврову, и они переговорили. И вот здесь начинается самое интересное. Значит, американская сторона немедленно транслировала это так, что Блинкин, ну вот, встретился на коротке с Лавровым и сразу вот ему сказал три вещи. Первая вещь ритуальная, о том, что Украину Запад будет поддерживать столько, сколько потребуется. Ну, мы это слышали тысячу раз. Это такое ритуальное заявление. Второе, о том, что Россия должна вернуться в договор СНВ-3. То есть, это их реально беспокоит, потому что это то, что сделала Россия, и они вынуждены это реагировать. Но Россия не вышла из договора, а справедливости ради приостановила свое участие в нем. Ну и, наконец, третье, то, что говорит Блинкин, это направлено уже на американскую аудиторию, как говорится, к выборам. Что вот он, мол, обязательно потребовал, чтобы Россия освободила американца Пола Уиллана, который, я вам напомню, тоже сидит в российской тюрьме, получил законный приговор. Американцы хотели и его тоже вместе с баскетболистой, забыл уже, как ее зовут, обменять на Виктора Бута, но Россия справедливо сказала, что меняем одного на одного. Поэтому вот этот Пол Уиллан, который очень похож на разведчика, в отличие от баскетболистки, он остается в тюрьме. И вот здесь начинается самое интересное, потому что дальше, собственно говоря, Мария Захарова у себя в соцсетях пишет, что она уточнила у Сергея Викторовича Лаврова, что ему говорил Блинкин. И выяснилось, что про Пола Уиллана не сказал ни слова. Ну, то есть и здесь врет. Видимо, уж очень на коротке встретился, а потом понял, что для родной-то американской аудитории забыл сказать то, что он считает важным, что важно считают политтехнологи, и поэтому наврал уже на камеру дальше, мол, сказал я это Лаврову, ничего он ему не говорил. Ну, сказал, как говорится, и сказал. А что сказал Сергей Викторович Лавров, выступая на встрече Большой Двадцатки? Он сказал, во-первых, про Северный поток 1.2, все это было сказано, это раз. И важно, еще раз повторю, чтобы не только он это озвучил, а любой российский дипломат в ООН на двусторонней встрече постоянно со всеми, не только с Западом, со странами Азии, Африки, Латинской Америки, с нашими друзьями-партнерами и с нашими не партнерами, не друзьями. Все время это все повторялось. Итак, было сказано про расследование Хёрша и взрыва Северного потока 1, Северного потока 2. Было сказано про зерновую сделку, в которой наше зерно опять не вывозится. Я напомню вам, что зерно украинское должно вывозиться через Турцию, но были обещания, которые уже не выполнялись и дальше не выполняются, о том, что будет облегчен экспорт российского зерна. Этого нет. Точно так же ничего нет, никаких подвижек в сторону выполнения нашего российского благого жеста, это передача африканским странам бесплатно удобрений. Все это не происходит. Об этом тоже сказал Сергей Викторович Лавров. Ну и в итоге никакого совместного коммюнике текста, который бы подписали все участники этой встречи Большой Двадцатки, не получилось, потому что Запад требовал осуждения России по известному вопросу Украины, Россия и Китай с этим не согласились. Поэтому ничего совместного подписано не было. Итак, вот итоги Большой Двадцатки вот примерно такие. Отсутствие итога в данном случае – это очень серьезный итог. Ну и я, как говорится, тут еще хотел бы на будущее обратить ваше внимание на совершенно странное поведение Аннелины Бербок, которая, встречаясь с новым главой китайского МИДа, сказала, что если Китай будет помогать России, ну, имеется в виду в какой-то военной или околовоенной сфере, то Германия ведет, вероятно, санкции против Китая. Ну, что я могу сказать? Санкции против России они ввели, уровень жизни пошел вниз, введение санкций против Китая, ну, ускорит падение уровня жизни Европы. То есть, это такая самоубийственная линия, даже не против там, России или Китая, а по заказу заокеанских друзей. Ну, как говорится, пожалуйста, хотите, делайте это. Не думаю, что Китай это каким-то образом напугает. В целом же, такая политика Запада, еще раз хочу повторить тезис, который мы с вами многократно обсуждали, направлена на разрыв экономических связей. То есть вот была общая мировая экономика. В ней Запад во главе США доминировал. Китай был фабрикой. И Китай работал, набирался опыта, копировал технологии, развивал, значит, строил какие-то институты, получал технологии. В итоге начал развиваться уже самостоятельно и во многом обгонять Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас опубликована статистика, оказывается, в 44 основных направлениях научной мысли Китай сегодня опережает США. Только в 7 американцы лидируют, а в остальных, собственно говоря, китайцы. Так вот, разрезание, растаскивание, развал мировой экономики на части призван остановить Китай. Раз Китай раскочегарился, заваливает весь мир своими товарами, которые становятся все более качественными, то надо лишить фабрику рынка сбыта. Вот такая, собственно говоря, нехитрая идея со стороны Запада. Поэтому разрывают связи Европы и Китая. Причем в такой наглой и хамской форме. И дальше это будет нарастать. Ну, как говорится, увидите. Здесь, дорогие друзья, еще раз хотел бы вернуться к одной теме, которую мы с вами обсуждали. Вы о ней часто спрашиваете. Это вопрос, почему сейчас в Европе снижаются цены на газ? Вот сейчас уже меньше 500 долларов или евро, что примерно одинаково, цена на газ упала. Была же там под 2. Значит, как выглядит захват рынка и подчинение Европы еще большей степени американцам? Очень просто. Сначала вы создаете кризисную ситуацию. С одной стороны, на рынке, потому что цена на газ начала расти примерно за 6-7 месяцев до начала специальной военной операции. И этот рост не имел никакого отношения к нам. Запад отказывался покупать больше газа по долгосрочным контрактам с «Газпромом», и при этом на бирже определялась цена значительно выше. Это первое. Второе. Устраивается кризис на территории Европы, то есть вот гражданская война на территории Украины, далее Донбасс, все полыхает, начинается специальная военная операция. В этот момент европейцев заставляют отказаться от российского газа на фоне очень высоких цен. Далее беспокойство, трансляция завышенных ожиданий со стороны нашей российской пропаганды о том, мол, что там все замерзнут. Нет, конечно, не замерзнут. Заполнили хранилище по более высоким ценам, а дальше Соединенные Штаты Америки и Европа начинают поставки газа по всем имеющимся каналам, в том числе российский газ и по трубам продолжает идти, и сжиженный газ наш российский поступает в Европу, то есть они от этой зависимости в кавычках так и не избавились. Но дальше производится искусственное снижение цены на газ. Еще раз, это все манипулируемые цены на природные ресурсы, поэтому сначала подняли цену, чтобы создать кризисную ситуацию. Дальше заместили, по крайней мере, в головах или частично российский газ всевозможным другим газом. Цена снижается. И таким образом у европейцев вырабатывается ощущение, что ничего страшного не произошло. Ну да, подорожало немножко, но не катастрофически же. Смотрите, оказывается, можно жить и без России. Следующий этап. Так можно тогда в Россию ничего и не поставлять, и не продавать. Ну да, там компании потерпели убытки, но жить-то как-то можно. Следующую вот так под анестезию их будут отрезать от Китая. Можно в Китае ничего не возить, можно из Китая ничего не возить, можно пользоваться только товарами, которые будут произведены в той части мира, которая будет подотчетна и, зависеть от Соединенных Штатов Америки. Вот поэтому цена на газ, и посмотрите, я многократно об этом говорил, я прогнозировал не повышение ее, а снижение, потому что это все такая манипуляция общественным мнением и экономикой. Здесь опять-таки вы обращаете внимание на то, что, собственно говоря, канцлер Шольц вдруг неожиданно на несколько часов слетал в Соединенные Штаты Америки. Я ради интереса посмотрел, что говорит иностранный агент Deutsche Welle. На всякий случай, это официальная СМИ германского правительства. Слушайте, очень странный комментарий. Я примерно близко к тексту скажу. Значит, Шольц был подозрителен американской администрации. Еще раз, это официальная СМИ пишет. Его подозревали в пророссийских каких-то, значит, почему, непонятно. Намерениях и симпатиях. Но своей, как говорится, жесткой позицией и словом, и делом он подтвердил, что нет, зря его подозревали, и поэтому в Вашингтоне его очень любят и уважают. Все, конец комментария. То есть его так любят и так уважают, что он решил слетать и поболтать в Соединенные Штаты Америки. В нашем сегменте Telegram очень много писали о том, что, так сказать, там очередной ультиматум ставится Шольцу и объясняет, какую следующую часть пирога немецкой промышленности нужно передать в США. А пирог этот – военно-промышленный комплекс. Думаю, что гораздо ближе к истине как раз сообщение российского интернета, нежели сообщение, так сказать, проамериканского, но официального немецкого СМИ. Так, теперь давайте парочку вопросов. Ну вот пишет Алексей Лукерин. Николай, почему нам открыто не поставить ультиматум прекратить поддерживать Украину? Ну, хочу сказать, что мы как-то пытались это делать неуклюже. Вот эти красные линии, это конечно, не делает честь нашей дипломатии. Но если вы кому-то выставляете ультиматум, вы должны потом его, так сказать, обналичить. Вы должны сделать то, что вы говорите. И вот здесь самый главный вопрос, на который, мне кажется, ответа еще не прозвучало. А что сделать? Вы говорите, прекратите поставку вооружений на Украине. Иначе что? Мы нанесем удар почему? По Польше? Прекратим поставки газа? Что мы сделаем в этой ситуации? Удар по Польше – это означает, безусловно, Третью мировую войну. Здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. То, что она перерастет в ядерную, я тоже думаю, ни у кого не должно быть сомнений. Возникает вопрос. Если вы наносите удар по стране НАТО, вы тем самым официально присылаете НАТО приглашение на вступление в войну. Сейчас они воюют чужими руками, снабжают оружием. Вы же их прямо втягиваете в войну. Но они всегда стараются не выполнять своих обязательств, как говорится, придираясь к каким-то мелочам, если так можно сказать. Вот если, например, Польша атаковала сама Россию, то вроде как бы пятая статья НАТО не действует. Но если прямо так. Поэтому ультиматум, он должен содержать то, что мы точно делаем. Но прежде чем точно это сделать, мы должны понять, а мы вот это точно хотим сделать? Я, например, не уверен, что втягивание НАТО в войну с перспективой ядерного уничтожения. Мне на НАТО это, в общем, наплевать. Моей страны, России, что это хороший вариант. Так что я бы здесь вот сначала получил бы всю информацию, что мы можем сделать, и я надеюсь, Верховный ее получает в исчерпывающем варианте. Ну а дальше уже возникает вариант какого-то ультиматума. А иначе ультиматум превращается в красные линии, за которыми следуют новые красные линии, а потом еще какие-то красные линии. Так что это вопрос действительно не столько политической решимости, сколько политической целесообразности. Значит, что бы я еще хотел с вами, дорогие друзья, обсудить? Ну вот, глядя на те вопросы, которые вы задаете. Вопрос Приднестровья. Безусловно, он нас интересует по многим причинам. В первую очередь, потому что там живут такие же русские люди различных национальностей, как и в России. Для тех, кто не знает, хочу сказать, что Приднестровье – это непризнанная часть, получившая с ее точки зрения независимость в ходе попытки, значит, Молдавии навести там прорумынские порядки в 1993 году. С тех пор там боевых действий, слава богу, не было. Есть три государственных языка – русский, украинский и молдавский. То есть там есть и русские, те, кто называет себя украинцами, те, кто считает себя молдаванами, всевозможные есть. Никаких проблем с межнациональным общением не существует. И есть на территории Приднестровья огромные склады в деревне, в местечке Колбасное, которые находятся тоже очень недалеко от границы, по-моему, несколько километров от границы с Украиной. Значит, в этом там лежат огромное количество боеприпасов, складированных еще с советского времени. Причем это не только боеприпасы, произведенные в СССР, но это еще боеприпасы, произведенные в Первую мировую войну. Ну, так, чтобы понимать. То есть есть всякое разное. Вот эти склады являются одним из, ну, можно сказать, таких лакомой целью для украинской армии. Но в украинском сегменте интернета пишут, что вообще ничего не нужно, это все старое, вообще. То есть всячески свой интерес к расширению фронта абсолютно отрицают. Но моя позиция, и мне кажется, что ВСУ, стоящие за ней американцы, очень бы хотели, собственно говоря, развязать военный конфликт на территории и еще других государств. Ну, просто для них так удобней. Надо, чтобы у России было больше проблем, больше фронтов, больше потерь и так далее и тому подобное. Поэтому стратегия растягивания своего противника англосаксами используется постоянно. В этом нет ничего нового. Но есть один маленький нюанс. С точки зрения Молдавии, Приднестровье – это часть Молдавии. Приднестровье, естественно, считает, что оно отдельное государство. Российская Федерация не признавала Приднестровье в качестве отдельного государства. В этом разница в отношении, скажем, Южной Осетии или там, Абхазии. ДНР и ЛНР на первом этапе. Так вот, если украинская армия атакует Приднестровье, то с точки зрения Кишиневского правительства это атака на Молдавию. То есть в данном случае получается, что это агрессия со стороны Украины. Но для того, чтобы вот продолжать одевать на себя белые одежды киевскому режиму, который заливает Донбасс 8, да уже почти 9 лет кровью, ему необходимо тогда согласие Майи Санду, президента Молдавии, на ввод войск. А ей дать это согласие, ну, это, собственно говоря, понятно, что впустить войну на территорию Молдавии, потерять остатки своей репутации и, как справедливо сказал Игорь Николаевич Дадон, войти в историю как президент, который втянул Молдавию в войну. Поэтому она колеблется и не хочет это делать. Или как... То есть там возможно раскручивание этого сценария через организацию какой-то провокации. Вот это действительно можно. То есть якобы российские войска чего-то там сделали, украинская армия в ответ что-то сделала и так далее и тому подобное. Но напряженность, вероятность развития такого развития событий существует. Вот, как говорится, части этой мозаики. Первое. На территории Приднестровья находятся российские миротворцы. Мы с вами об этом говорили. Они в основном состоят из местных жителей. Более того, жители Приднестровья все имеют российские паспорта. Не только российские, но и российские тоже. Это значит, что агрессия против Приднестровья – это, ну, фактически то же самое, что происходило там, в Южной Осетии. Агрессия против российских граждан, убийство граждан, но еще и убийство наших миротворцев. Проблема заключается в том, что у России нет сегодня никакого доступа к Приднестровью со всех сторон, либо, там сказать, Молдавия, либо Украина. Поэтому вот это есть определенная уязвимость российской позиции. Но Россия несколько раз уже жестко предупреждала и не только киевский режим, но и Майю Санду о том, что в случае каких-то агрессивных действий там все очень печально закончится. Одним словом, мы не хотели бы расширения военного конфликта, но точно так же Россия не хотела и военного конфликта на территории Донбасса и дальше на территории Украины. Но, как говорится, дружба – это продукт непротивления двух сторон. Точно так же отсутствие боевых действий не может происходить, если одна сторона очень хочет войны, если за ней стоят международные силы, которые только в этом и видят смысл существования государства. Сегодня Украина превратилась в государство ландскнехт. Ей дают оружие, ей дают деньги на выплаты военнослужащим, и только в этом смысл Украины и сегодня существует. Это крайне печальное развитие событий. И потом, когда все закончится, я думаю, что та клика, которая ввергла Украину в войну, предоставила ее территорию в качестве поля боя, она, конечно же, ну, будет уж как минимум исторически заклеймена черной краской, замазана по самую макушку, это точно. Но хотелось бы, как говорится, еще каких-то юридических приговоров в отношении представителей клики Зеленского, ну и тех, кто втаскивал Украину в войну гораздо раньше. Так что пока говорить о том, что в Приднестровье что-то обязательно случится или не случится, очень сложно. Вот на минувшей неделе одна из венгерских компаний, Lowcoaster, заявила, что она больше не будет с середины марта летать в Приднестровье. Ну, тоже, так сказать, определенный звоночек. Одновременно с этим молдавские авиалинии заявили, что они снимают часть рейсов и тоже не будут их выполнять. Ну, ссылаются на какие-то технические причины. Одним словом, мы с вами видим, что когда к власти приходят прозападные политики, вот эта дистанция от мира к войне становится, ну, буквально очень и очень короткой. Ну, смотрите, если бы сейчас президентом Молдавии был бы избран еще раз Игорь Николаевич Дадон, вопрос, стоял бы вопрос втягивания Молдавии в войну? Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, не стоял. Молдавия еще раз бы твердо заявила о своем нейтралитете, и все было бы понятно. И уже Украина не могла бы даже разговаривать о нападении на Приднестровье, потому что ей бы из Кишинева президент четко и ясно сказал, что любая атака, даже разговоры об этом, будут рассматриваться как нападение на Молдавию. И все. Либо тогда уже пришлось бы белой одежды как-то киевскому режиму, так сказать, потом отстирывать. Либо они просто отказались бы от этих планов. Так что давайте следим за развитием событий. Здесь каждый день нам какие-то новые факты добавляются. Так, несколько вопросов еще из ленты, дорогие друзья, ну и подведем итог. Итак, вопрос из Беларуси. Подскажите, пожалуйста, в какой валюте ЕС платит России за газ? Это рубли или что-то еще? Если да, то где они их берут? Спасибо. Кстати, обратите внимание, что разговоры о торговле за рубли как-то мы в последнее время не слышим. То есть это означает, что схема наработана и больше никаких проблем не существует. Но вообще-то она выглядит следующим образом. Там условная Венгрия берет евро. Где она их берет, собственно говоря, не знаю. Видимо, форинты, на форинты покупает, либо какие-то кредиты Евросоюза, либо еще что. Дальше эти евро отправляются на специальный счет Газпромбанка, который их конвертирует в рубли, и этими рублями расплачивается с поставщиками нашего голубого топлива. Вот так должна эта схема выглядеть. Что касается торговли газом с другими государствами, здесь мы знаем, как с Турцией, да, там частично оплата так, частично оплата по-другому. Ну, я имею в виду, что и в рублях, и в национальной валюте, с Китаем, там, в юанях. Но сам факт, дорогие друзья, отсутствие больше разговоров о торговле за рубли, честно говоря, вызывает у меня, ну, несколько моментов грусти. Потому что именно укрепление нашей национальной валюты, торговля за рубли является средством усиления российской экономики. Вы в Соединенных Штатах Америки не найдете ни одного обменного пункта. Почему? Почему американцы не меняют доллары на евро, юани или, я не знаю, на что еще, на швейцарские франки? Потому что государство Соединенных Штатов Америки считается этим это нецелесообразным. Более того, вы там и в Соединенных Штатах счет в юанях никогда не откроете, и в швейцарских франках не откроете, и в евро не откроете. Только все в долларах. Это поддержка национальной валюты. А, собственно говоря, американцам, ну, зачем нужны обменники? Они берут свои доллары, едут в другие государства, и если есть необходимость, меняют эти самые доллары. Но поскольку мировое правительство стремится сократить оборот наличных денег, то эта схема выглядит еще проще. Меньше наличных берут с собой американские граждане, берут кредитную карточку, которая там автоматически конвертирует в каком-то государстве в национальную валюту, в те платежи, которые они осуществляют. И никакие обменники им не нужны. Вот к этому мы с вами должны стремиться. А не к тому, чтобы вместо доллара российский гражданин под подушку клал юани. Не в этом смысл существования российского государства, не в этом смысл дедоларизации, не в этом смысл развития и усиления российской экономики. Точно не в этом. Под подушкой у российского гражданина должны быть рубли. И в данном случае я подушку и в фигуральном смысле, и в прямом смысле. Подушка безопасности, знаете, вот она должна быть рублевой, потому что рубль – международная признанная платежная единица, и все должно быть именно так. Итак, последний вопрос. Удары по президенту Зеленскому, по Верховной Раде и так далее, удары по зданию СБУ слишком мало, по-моему. Ну, до сих пор они не были нанесены. Почему, дорогие друзья? Ну, вот премьер-министр Израиля бывший сказал нам, что Путин дал гарантии о том, что с Зеленским ничего не случится. Но, по-моему, гарантии зданию СБУ и руководства спецслужб Украины ведь никто никаких гарантий не давал. Одним словом, есть вопросы, на которые у нас с вами нет ответов. Россия ведет специальную военную операцию очень по-рыцарски, очень, ну, если хотите, по-русски, стараясь минимизировать жертвы мирного населения. Это свойственно нашему национальному характеру. Но ведь у всего тоже есть предел, дорогие друзья. До свидания. На этом наша встреча подошла к концу. Увидимся с вами через неделю. Всего доброго. До свидания.